Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
Я вас категорически приветствую. Добрый день, Дейдмир.
Добрый день, Дмитрий Юрьевич.
Представься, пожалуйста.
Меня зовут Дейдмир Герреро. Я из Колумбии. В России уже около 10 лет.
С какой целью приехал?
Я приехал в 2006 году на учебу. Россия где-то со времен Советского Союза имеет программы для Латинской Америки и для Африки.
Ага.
И те, кто там хорошо учился в школу, то в школе, то здесь получают стипендию, учиться на бюджете.
А это полезно в Колумбии? Вот ты приехал в Россию, здесь по-русски говорят, научили тебя непонятно чему, а потом ты поехал обратно в Колумбию. Это как-то пригодится, нет?
Есть, конечно, люди, которые приезжали сюда и потом возвращались туда, в Колумбию, и оставались. Но есть другой контингент, как я, который уехал туда и потом вернулся сюда опять. Я уехал там в 2015 году с женой. Пожили там полтора года и вернулись в Россию обратно.
Неужто у нас тут лучше, чем в Колумбии?
Ну.
А что здесь привлекательного в России?
Возможностей больше. И, например, для меня я и языками занимаюсь, да, я преподаю испанский и английский язык. Та зарплата, которую я получаю здесь, я бы там не получал ни за что.
А у тебя родной язык испанский?
Родной испанский, да, а английский я сам изучил.
Ага.
А русский я изучил там в университете. За 7 месяцев я где-то его изучил.
Очень хорошо получается у тебя за 7 месяцев.
Да.
Русский язык, мне кажется, трудный.
Ну, он трудный, да, но просто изучать нужно. Просто сейчас есть какая-то болезнь, что ли, вот это, как быстро изучить английский язык.
Ага. И за месяц, 30 дней
достаточно. Да, кто за 3 дня, кто за неделю. Там на скорость они продают эти курсы, кто быстрее даст. Я всем ученикам говорю, что если ты готов пахать как негр, и я имею право полное на это говорить, то ты сделаешь это за полгода. Но тебе нужно там 10 часов в день. Есть время? Нет, значит, вот считай на 2 года. Все, точка. Перепрыгнуть через голову не получится никогда ни у кого.
Мне все время интересно. Типа, если какой-нибудь институт, университет, там 5 лет учат. Или 6, я не знаю. А если есть такие секретные методики, где за месяц можно научить говорить, то что-то
почему университет я это не делаю, да?
Ну, хотя бы за год должны укладываться.
Да.
Из людей кровь пьют.
Но я почитал когда-то, вот если это известный фактор, да, что за 10 тысяч часов можно стать профессионалом мирового уровня. Но и за 1000 часов можно изучить иностранный язык. Но если посчитать, 1000 часов, это примерно, если заниматься там 1 час в неделю, это 50 часов за год. Значит, за 20 лет можно изучить язык. А если заниматься в 10 раз быстрее, то можно там за 1 год изучить язык. Просто когда человек, он работает, да, люди, которые ходят на курсы, они работают, у них семьи и прочее. Они как-то не рассчитывают свое время, что одно дело, когда ты учился в школе, и ты все время уделял изучению чего-то там. А когда ты работаешь, у тебя там 2 часа там, в день максимум от силы, просто потому что работаешь, устал, семья, дети. И поэтому вот это должно длиться там 3 или 4 года. Но люди гонятся за то, чтобы изучить английский за неделю.
Тут даже непонятно, зачем ты его тогда учишь. То есть, вот если требует таких затрат времени, сил, а зачем ты его учишь? То есть я, как взрослый человек, если это мне не будет приносить денег и какой-то пользы, зачем вообще время убивать? Непонятно. Да. Лучше денег пойти заработать.
Да.
Так, бодрее как-то.
Или поехать.
А какие трудности в изучении русского языка?
Я уже не помню, честное слово. А первое, когда я приехал, у меня был еще один прикольный случай, когда я приехал. У нас же в Колумбии нет поездов, там нету вот этого, там они только коммерческие, они только грузовые, они не транспортные, для людей то есть. И когда я приехал, я, соответственно, ничего не знал, потому что по программе мне должны изучить русский здесь, в университете. И я знал 3 слова, да, нет и спасибо, все, я больше ничего не знал. И вот меня посадили на поезд, и друг колумбиец, который меня встретил в Москве, он мне говорил, когда тебе предложат, скажут чай, скажи да. И когда тебе скажут одеяло, скажи да. На все остальное откажись. И вот я сижу, мне что-то там говорят, я ничего не понимаю. Когда услышал одеяло, говорил, да, мне дали одеяло, я дал деньги, уснул, попил чай, а на следующее утро я же не знал, что одеяло это я взял на прокат.
Ага.
Я взял, положил его в сумку. Я же дал деньги за это. А утром приходит проводница и спрашивает, а где одеяло? Я говорю, я не знаю. Вот одеяло. Я такой, а вот оно у меня тут. И она как стала на меня орать. То есть я теперь понимаю, что она подумала, что я его хотел украсть. Она позвала милицию. Меня вывел из поезда милиционер. Я говорю, а что такое? Ты почему это сделал? Я говорю, я же не знал, что это просто...
А милиционер по-английски с тобой говорил или как?
Что-то там чуть-чуть, ага. Да. И потом пришел кто-то из университета, из представителя университета, и сказал, что ну, ты не можешь так делать. Я сказал, я не знал, я просто подумал, что я его купил, потому что ага. У нас такого нету понятия, что ты куда-то едешь и берешь одеяло.
Или на прокат.
Он потом мне объяснил, что ну вот здесь ты платишь за одеяло, это на вечер, ну на ночь, чтобы тебе было не холодно. Такой, ну теперь буду знать.
У нас в самолетах. Все время говорят, что там эти пледы дают, и все время в самолете говорят, что пледы с собой не забирают. Поэтому русские парни, они тоже норовят унести плед с собой. А как погода? В Колумбии тепло, наверное, нет?
Там, где я живу, где я родился, это Санта-Марта. Это город на берегу Карибского моря. Там, как сейчас в Питере, плюс 35 и влажность 97, то вот там с 1 января по 31 декабря. То есть там, конечно, можно купаться на море в любой день года, но вот эта жара и вот эта влажность, она через 3 недели, когда ты там не жил и возвращаешься, она уже сильно поднаедает. Потому что очень жарко, и, допустим, если выйти на улицу в час дня, пройтись, не знаю, там полкилометра, можно получить запросто солнечный удар. Да, поэтому, да, прикольно, что погода там лучше, конечно, чем в Питере, да, что тут в Питере то дождь, то снег летом, но хотя бы в Питере она меняется, она сменяется временами, а там нет, а там сплошная жара и влажность вот с утра до вечера каждый день.
У нас была такая шутка когда-то, раньше при советской власти парней из Африки было много, приезжали на обучение, их спрашивали, как вам погода в России. Они говорят, ну вот когда зеленая зима, это еще нормально, а белая зима уже невозможно.
Да, да, да. Я, кстати, слушал ваше чтение этой книги «Кокаиновые короли».
Ага.
Потому что там был такой сериал про Пабло Эскобара, он исторический, он очень прикольный. Я как раз его не смотрел.
Наркос?
Да. Не наркос, а другой называется «Эль патрон дель маль». Это означает «хозяин зла». Он очень известный, по крайней мере, среди нас, потому что наркос это америкосы сделали.
Плохой.
И они его, ну, мне не нравится. А вот наш, он очень прикольный. Причем я его не смотрел, мне латиносы говорили, как ты не смотришь, люди из Эквадора, Мексики, как ты не смотришь, он колумбийский. Я говорю, ну, я не смотрел. Вот и там очень все совпадает правильно, потому что они там рассказывают, как это там было все устроено, это все там было устроено, и да и как сейчас. Просто сменились актеры, кого-то убили, кто-то умер, и другие пришли.
По-другому.
Ну, то же самое, да.
Говорят, Соединенные Штаты выделяют какие-то огромные деньги на то, чтобы в Колумбии там с самолетов поливали посадки коки, а фермеры бегают водой, кусты моют следом, и количество поступающего кокаина ни на килограмм не сокращается.
Это называется План Колумбия. План Колумбия – это сотни миллионов баксов в год, и на этом живут высокопоставленные чиновники там, из армии и прочее. Они же эти деньги зарабатывают.
Я когда-то в полиции служил. С моей точки зрения, смешно. То есть, вот есть рынок, это США, в котором все это продается.
Да.
Ну, может, вы своими США займетесь, там начнете ловить внутри США наркоторговцев, чтобы нельзя было продавать. Может, вы там какую-то пограничную службу
контроль, да.
Чтобы нельзя было завозить, а то вы изо всех сил сами деньги воруете, крышуете это дело, а виноваты, оказывается, колумбийцы. Ну, да. Конечно, виноваты, но виноваты все, по всей видимости. А у себя вы ничего не делаете, а здесь безобразничаете.
Да.
Книжка про кокаиновых королей очень хорошая.
Да, она очень хорошая, она исторически, ну, по крайней мере, оно совпадает с той версией, которая у нас в Колумбии официально, да, и официально, потому что людей спрашивают просто, все же знали, кто, ага, кто ага. с кем ворует и кто с кем крыши, и оно совпадает, да, что, ну да, кого-то убивали, кто-то там был погряз по полной программе из от милиционеров до министров, да, это было такое, да, и сейчас тоже есть.
А как к Эскобару относятся? Он хороший или плохой?
Для кого-то это герой. Для кого-то это герой, но для меня, лично для меня, если без пристрастия смотреть, да, это гениальный человек, это гениальный управленец, это правда. И он был очень разносторонней личностью. Он мог говорить с леваками, и они думали, что вот это наш человек. Он мог говорить с нацистами, и говорит, да, это наш человек. То есть он имел такой дар, что он... людей из любого, из других, любых убеждений или там любых социальных, как это сказать, уровней, он мог ага. говорить с ними на одном языке. Но его любили, кто-то любил, кто-то ненавидел его. Но он как сильная личность, да, он выдающаяся личность, но не мой герой.
Есть хорошая книжка американская, есть у них такой журналист Марк Боуден. Написал книжку «Black Hawk Down», если кино смотрел, не смотрел, как американцы в Сомали воевали. Хорошее кино, очень хорошая документальная такая книжка. И есть у него книжка, называется «Killing Pablo», тоже очень хорошая. Вот, ну там про то, как американцы его пытались выследить, такая толстенькая книжка хорошая, как пытались выследить. Ничего не получилось. Конечно, то есть они нет. в итоге всю разведывательную информацию в город Кали сливать начали, и те, и эти. Картель города Кали убил Эскобара. То есть нашли, подставили, убили там туда-сюда. Американцы ничего сделать не смогли.
Конечно, не могли.
Книжка там... крайне познавательная вообще.
Да, да, да. Но его предали и свои, и вот и враги. И тоже вот эти там повстанцы, которые есть в Колумбии 60 лет, они могут никак заканчиваться. Они все объединили, чтобы вот против. Но, по крайней мере, это то, что показали в этом сериале. И это имеет право быть, потому что ну, там только свои могут убить такого человека. Там внешние силы не имеют. Но они же купленные, во-первых. Ага. И, во-вторых, это другая территория. Как разведка США может приехать, проникнуть туда, где там соседи его могут скрыть. Ну, это просто нереально. Это просто нереально. Поэтому, да.
Про своих, да, наверное, правильно. У меня еще другие книжки есть. У нас же главные бандиты живут на острове Сицилия, европейские. А мне страшно интересно, там тоже такой показательный момент, что у них двух главных бандитов, один у них Сицилия маленькая, ну как, относительно маленькая. Там же жило до недавних пор 5 миллионов человек, это мало, ну, по нашим меркам.
Да.
Вот. Так вот, один бандит в розыске был 26 лет, они его не могли никак поймать, а другой был 43 года в розыске. То есть, как такое вообще возможно, может быть, да. я да. не представляю. Ну, то есть, это купленные просто все, но мы тут вот ловим бандитов, да, да, вот, да, ловим да. негодяев. Никак поймать
не Да, никак не дается.
Страна,
территория ограничена, 60 лет никак не можем решить вопрос, но просто это...
Он же у кого-то живет, по всей видимости, откуда-то куда-то бегает, там, я не знаю.
Жена есть, любовница есть, точно.
В книжке меня больше всего поразило, как Эскобар позвал партизан из леса, где там прибежали какие-то партизаны, захватили Верховный суд, всех перестреляли, дела сожгли, танки приехали. Вот это я понимаю. У нас наши местные граждане очень любят рассказывать, что ну, у нас все в России, как ты понимаешь, с точки зрения русских, у нас все самое главное. Самые да. страшные матерные ругательства страшнее да. нет на свете.
Да, 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 да.
Самая страшная преступность, она
только
в России.
Только здесь, и коррупция, и только
да,
здесь.
Да, только здесь, только больше здесь. Нигде не бывает. Да, вот. Да, да. Ну и когда вот позвал партизан из леса, и они прибежали, перестреляли судей, сожгли уголовные дела, а приехали танки, а они опять в лес убежали. Вот это да. Вот и это как дело. Там в книжке написано, не знаю, верить, не верить, когда по 90 человек в день только в Медельине убивали, вот это я понимаю, да.
Да, это правда, это правда. Это школа, как у нас они называются, сикариус.
Сикарио, да.
Сикарио это слово наше. Но сикарио это тот, кто на мотике ездит и убивает, или просто так по заказу.
Верующий, неверующий.
Я не отношусь к верующим. Но моя мать это католичка.
В древнем Израиле Это убийцы были, так они назывались, сикарио.
Сикарио?
В Библии есть, короче. Вот, слово оттуда, по всей видимости.
У нас тоже они, если они называются сикарио, то есть не убийца, как по-русски, да? Ассасино. Есть слово ассасино по-испански. Это слово ассасино, гашиш, любитель гашиша. Да. Это слово тоже не наше. Но их называют сикарио, то есть это наемный убийца.
А туда, правда, детей брали, да, что их сажать нельзя, они еще маленькие, поэтому дети
конечно, всех убивают. Там такие ужасы творятся просто. Я сейчас, я когда был в Колумбии недавно, в 2015 году, у меня там двоюродный брат жил там, где я жил, в городе называется Ривача. Это самая северная точка Южной Америки.
Ага.
Называется Ривача, это полуостров.
Ага.
И... Один мой дядя, когда мы были на море, он мне сказал, ты знаешь, почему здесь никогда не закончится наркоторговля? Я спросил, почему? Ну вот смотри, видишь море? Да. Вот туда поплывешь, США, туда поплывешь, Европа, туда поплывешь, Африка. Вот отсюда вот весь вся наркота достигает весь мир. Поэтому, ну вот у нас такая география, тут ничего не поделаешь.
Прекратить нельзя.
Ну как это так? Это же огромные деньги, которые... протекают и через бюджет, и через теневую экономику, поэтому...
А ты криминальное чтиво Pulp Fiction смотрел?
Нет, Тарантино? Не смотрел, нет.
Да что ж такое? Он, там один герой другому, когда предлагает наркотики, говорит, это Чоко, а это Бава. Чоко и Бава – это провинции Колумбии, да? Или...
Чоко есть такое, да.
А Бава?
Бава? Не знаю. Но Чоко – это, да, это Запад. Это
я Чоко на карте нашел, а Бава не понял, что
такое. Нет, Чоко, потому что называется Бава, нет, я не знаю такое.
А выращивают в Колумбии или правильно выращивать в Перу где-нибудь, нет, в Боливии?
В Колумбии тоже, но в основном это юг, это Эквадор, Перу, Боливия. Вот это,
а может. Почему, там лучше растет?
В Колумбии, потому что это на юге только, в Колумбии в центре это горы, там же в горах не растет, в горах растет кофе и картошка. А нужна жара и равнина, поэтому он или на севере, или на юге. На юге, где граница там с Перу, и вот это с этим, с Эквадором, и от Боливии тоже идет.
А у этого Марка Боудена вот книжка «Киллин Пабло», книжка начинается, значит, там приводится поговорка, колумбийская поговорка, про то, что Бог создал Колумбию. Самый красивый на свете страну. Да. А чтобы немножко это уравновесить,
населил
самыми плохими людьми.
Да.
Действительно такая
идея. Да, есть такая поговорка, да. Да, есть такая поговорка, что ну, у нас же там все. У нас же, как я всем говорю, что Колумбия это маленькая Россия. Все природные ресурсы, которые хочешь, оно там есть. Вода, солнце, море, реки, лед. Золото, нефть, чего ты хочешь. А почему у вас так плохо? Люди, которые там есть, и это воруют.
Не повезло.
Да, не повезло. Да, не повезло. И вот я когда приезжаю сюда, у нас же люди такие же, как большинство, например, ну, наверное, как и везде. Люди думают, что человек думал, что вот только у него в стране все плохо, вот там-то где-то хорошо.
Да,
то есть
да,
вот
да.
У нас воруют, а вот в США все нормально, там не воруют, там коррупции нету.
Да, да.
И я всем говорю, что, ну, это, или там язык, вот наш язык, испанский, он самый большой, самый крутой. А русские ничего говорят, русский самый большой, самый крутой язык. Маты на испанском самые крутые, самые объемные. А мат на русском, это же самые крутые, самые объемные. Других матов нет. Я всем говорю, что, ну, нет, конечно, нет, конечно, это не так. Это просто меняются масштабы. Если в Колумбии, не знаю, там бюджет там 1 триллион баксов, а в России там... 100 триллионов баксов, значит, тут коррупция в 100 раз больше будет. Конечно. Вот и все.
А в США еще больше.
А в США в 1000 раз больше. Люди просто говорят, ну да, там воруют, но там хотя бы что-то... То есть там воруют деньги, но там дороги ремонтируют, ну хорошо, ну и что, воруют, все равно воруют.
А тебе-то что?
Коррумпируют. Ничего. Все равно воруют. Поэтому вот, да, главное, хорошо, когда ты живешь в другой стране, потому что ты видишь, что... По-моему, самое главное, что я понял из всех своих, ну, из того, что я живу здесь, да, столько лет, и где-то там еще побывал, что, как мне сказали однажды, человеческая натура неизменна. Люди везде одинаковые. Меняются там какие-то там культурные вещи, там исторические и прочее, но все эмоции, которые испытывают люди, они не все одинаковые для всех. Надежды, чаяния, страхи, они все одинаковые для всех. И вот эти ошибки в мышлении, что вот у нас хорошо, у нас плохо, там хорошо, вот это везде. Это везде находится, что вот где бы ни был человек, он думал, что вот у него плохо, вот там где-то там счастье находится.
А почему ты не в США поехал? Туда можно вообще поехать?
Наверное, можно, но когда у меня было время выбора, куда поехать, у меня было только два варианта. Или США, или Россия, или Япония. И вот я выбрал Россию, потому что у меня брат и сестра тоже учились здесь.
Япония совсем чужая, наверное, там вообще все не так.
Да, но я, прожив здесь, я понял, что у русских и у латиноамериканцев очень много общего. У нас понятие семьи осталось.
Все разгильдяи.
В том числе. Но понятие семьи осталось, понятие дружбы тоже есть. Как, ну, не зря, наверное, там то, что там Че Гевара, вот это все, оно здесь прижилось, потому что вот эти все... Вот это романтическое отношение к жизни, оно и у нас есть, и здесь есть. Насколько я понимаю по новостям и фильмам США и Европы, там вообще уже другой мир. Там...
Сейчас, да.
Там уже и клиника. Там, что касается семьи и прочее, там уже и клиника полностью просто.
А как у вас к американцам? Ну, у нас условно жителей США называют американцами. А как вы к этим гринго
относитесь? Плохо, конечно, тоже плохо. Естественно, нельзя говорить, что тебе нравится США, потому что, значит, ты предатель.
А почему?
А потому что это же эксплуататоры.
А они что-нибудь хорошее вообще в Южную Америку несут, нет?
Нет, ничего хорошего.
Вот я вырос в Советском Союзе, да, и, ну, я в 61-м году родился, давно. И все, что я из Латинской Америки помню, это одни диктаторы. Дювалье, Стресснер, Самоса, Пиночет.
Пиночет.
Везде, вот везде, просто везде диктаторы, и всех их, всех до одного, поддерживали Соединенные Штаты. Всегда.
Конечно, естественно.
Так?
Конечно, бывало такое, но, конечно, не только диктаторы были, но только о них только идет реклама, как бы, Латинской Америки. Конечно, нет. Но... от американцев, что у нас остается. Ну вот, например, в Колумбии есть такое место, называется Сьерра-Невада, это горы.
Ага.
И были такие прекрасные люди, называются они Greenpeace. Так. Вот они начали вот эту фигню про кокаин и марихуану. Ага. Они начали, американцы, когда они приехали к нам, потому что кока, это для аборигенов, это средство от усталости. Они ходят по этим горам.
Листья жуют.
Листья жуют, и они тогда не испытывают усталость. А эти Greenpeace попробовали, и о, круто, давайте сделаем из этого бизнес какой-нибудь. И вот и пошла вот эта фигня. Там всегда была кока. В Южной Америке она всегда была. Она всегда есть, всегда была. И она используется в целях вот это обезболивающее или там. Это сбивать, ну, уменьшить чувствительность нервной системы. А вот Greenpeace вот начал эту фигню. Это все знаем, да, это все знаем. Ну, любой, кто читает хотя бы немножко, знает, что вот, да, вот эту наркоторговлю начали американцы, не мы. Мы – это просто поставщики земли и вот наркодилеров, скажем так, которые в это ввязываются. А вот начали бизнес на этом вот американцы.
Мне вот всегда интересно, что они же по всему миру, у них демократия, там все что-то хорошее.
Конечно.
А вот они граничат с Мексикой, и что-то там как-то с демократией не очень.
Не могут навести, да.
Да, и за последние 10 лет убили там уже 100 тысяч человек между этих бандитских каких-то разборках, войнах, где там наркокартели эти убивают этих, тех, и что-то ничего не делают, а бомбят почему-то все время Сирию, которая с другой стороны глобуса находится, и к вам вообще никакого отношения нет.
Да,
а
да.
Как же так, вот тут Мексика, у вас общая граница, и мексиканцы все время бегут в США, потому что в Мексике жить невозможно, а в США богато. А что ж вы им там не построите чего-нибудь, чтобы у них уровень жизни поднялся?
И остались там.
Если демократия, да, то они счастливы, наверное, должны быть. У них свобода и всякое такое. Они никому ничего хорошего не делают в Южной Америке. Я никогда не слышал, чтобы люди из Южной Америки о них положительно отзывались. Вот никогда.
Я не слышал. Я честно не слышал. Но есть люди, которые говорят, ну, люди, которые более образованы, я знаю одного журналиста, который говорит, ну, да, США как страна, она хорошая, почему? Это одно дело, это правители страны, другое дело, это народ страны. Вот я знаю народ США, это нормальный народ. Ну да, их правители, они эксплуататоры. И что поделать? Ну да, они империалисты, для них Латинская Америка – это их двор. Что хотят, то и делают, да, и все.
А вот русские влезли в Венесуэлу. Что про это говорят?
У нас воспринимается Венесуэла, это как Украина сейчас. То есть там полная жопа. Венесуэльцы же бегут к нам в Колумбию. И люди очень недовольны. Почему? Потому что а. преступность, б. проституция, с. увольняют наших и берут венесуэльцев, потому что это дешевая рабочая сила. Но, конечно, это создало такое напряжение между странами неприятное, которое было еще со времен этого Уго Чавеса, но сейчас это просто взорвалось. Кому-то не нравится, что это так, но до этого, то есть раньше, наоборот, люди из Колумбии ездили в Венесуэлу, потому что там валюта сильнее, и уровень жизни был намного выше, чем в Колумбии. А сейчас, наоборот, сейчас у них плохо, и они приезжают к нам. Кому-то не нравится, мне, в принципе, все равно. Я там далеко.
Едьте куда хотите, да?
Я далеко, но я своим знакомым говорю, что ну вот. Ну, нельзя относиться так к людям, но они приехали к нам, потому что у себя плохо. Там невозможно жить, попробуют. Им рассказывают, так как в 90-х в России, что не было чего жрать. Специально это было создано, а в Венесуэле то же самое. Специально создано, скрывают то же самое, что в 90-х, в перестройке. В магазинах нету, а у кого-то холодильник забит. А в магазинах ничего нету. И очереди по карточкам, вот это все. Говорю, ну ты попробуй так пожить. Когда ты привык к тому, что все есть, а через на следующий день у вас ничего нету, денег нету, еды нету. Конечно, начинается убийство, блин, вот это все беспредел. Но вот они сейчас проходят 90-е в Венесуэле.
Примерно. Людей всегда жалко. Ну, что делать?
Да.
А как из Колумбии видится страна Россия?
И в прошлом году ко мне приехали друзья на чемпионат мира. Это же было не аномальное лето, прошлое лето, когда почти все 3 месяца было жарко. Они приехали и сказали, что тут жарко бывает. Это же Россия. Ну, видишь, не все так.
Зеленая зима.
Не все так, как показывают по телевизору.
И что, им понравилось, не понравилось, как?
Им очень понравилось, они сказали, что, блин, ну, когда смотришь по телевизору, думаешь, что Россия – это просто, не знаю, там, страна 19 века. А они тут видели Москву, Питер, говорю, ну, это современные города, конечно. Когда видели метро Москвы и Питера, сказали, ну, вот, уважуха русским за это все, за организацию. Они не думали, они думали, что, мол, найдут, я не знаю, что, Сомали какой-нибудь, или там развалится какой-нибудь. Ну, да, тут есть такое, да. Это мегаполисы.
Ну, то есть им по телевизору показывают совсем другое, да, в обычной обстановке. Если сам не приехал, то нормально,
да, представление. Обычная остановка – это Кремлин, холод, и Путин всех угрожает. Вот это обычная установка. Приезжают сюда люди, как-то русские какие-то там добродушные и все такое, то есть не ожидают просто. Они думают, что русские злые. Я даже когда был там, у меня было 2 эпизода. Первое, я позвал к себе в гости друга школьного. И что-то мы разговорились, и мне говорит, блин, но русские же плохие люди. Я говорю, а почему ты так говоришь? Да, в Голливуде всегда их показывают плохими. Я говорю, и поэтому так, ну, конечно, да. И второе, мне двое родный брат, который воспитанный, образованный человек, я не понимаю, как это возможно, но теперь понятно почему. Он мне говорит, русские же сбили самолет, который в Украине. Я говорю, откуда ты знаешь? Да, тут по телевизору показали Путина, когда он признаёт, что русские сбили. Ты что говоришь? Хочешь, я тебе покажу? Да, вот там перевод, говоришь, что нет. Ну, понятно, какой перевод вам показали. Вот, то есть там показывают такой перевод. Ого. Что угодно может быть. Я вспомнил, когда про Ирак показывали, что вот как эти показывали людей. И типа они все говорят, да, мы во всех выразим. И потом понимают, что, скорее всего, это просто тоже подставной перевод. Как про Путина, что типа Путин признал, что да, мы его сбили. Что Путин признал, что да, мы русские сбили самолет над Украиной. Ну вот это, когда началась вот эта кампания. Да, да, ну вообще офигенно просто.
Ну у нас там эти показывали, как английские, по-моему, газеты. Там только самолет когда сбили, там сразу заголовки «Путин убил моих детей». Ну, здорово, а следствие как там, надо, не надо?
Да, не надо.
Да, не надо, и так все понятно.
Да, да, да. Ну вот это, я когда иногда захожу в этот Facebook, там такой бред творится, я не понимаю, как люди могут на этом находиться, смотреть, там все бежит, куча рекламы, куча вот этих там вопиющих там заголовков по поводу всего, что я говорю, блин, как вы можете на это смотреть?
Им нравится.
Да, им нравится. Вот в Фейсбуке им вообще просто очень нравится вот это все. Невозможно. Когда смотришь ВКонтакте и потом смотришь Фейсбук, понимаешь, что ну как-то поэтому там люди, наверное, немножко чокнутся на Западе.
А у тебя мама, папа кто?
Местные колумбийцы.
Темные тоже?
Мама темная, папа не очень.
А ты как правильно называешься? Мулат? Метис?
Местисо.
Метис?
Да. Местисо, да.
А это как-то накладывает отпечаток на жизнь в Колумбии, цвет кожи? Например, тебя куда-нибудь на работу не возьмут, потому что ты черный?
Конечно, нет, невозможно. Невозможно это делать как-то. Там же все такие же. Там же все такие же. Там я когда приехал в Тамбов, мне сказали, что я первый колумбиец, который в Тамбов приехал. Я говорю, ну спасибо. Я хотел вообще-то в Питер, блин.
Ты как Колумб приехал.
Я приехал в 2006 году, и нас было 14 человек. Два из моего города, я и одна девушка, а остальные все из центрального района. То есть Колумбия поделена на 5 районов. Это Карибский район, откуда я, где там все там, типа все танцуют, поют, и вот это все. Вот я тут. Центральный, вот это там восточный и прочее. Вот наш народ, Карибский район, это очень, как это сказать, матернальный народ, скажем так. То есть там...
Мама главная.
Мама главная. Uh-huh. И если, допустим, ребенок, не дай бог, с кем-то переспал, и девушка залетела, она ему говорит, все, ты приезжай, вот поживи у нас. Что ты будешь там учиться, поживи у нас. И из-за этого люди очень такой фольклорно относятся к жизни. То есть там попить, денег нету на дело, но вот попить всегда найдутся деньги, ага. Как, ну, наверное, как и здесь. То есть спрашиваешь человека, давай что-нибудь там замутим, да, денег нету. Ну, в пятницу он пьян по-любому, куда деньги, ну вот, нашел.
А что пьют, какие напитки?
Пиво, ром в основном, пиво и ром. Так вот, я приехал туда, и мне говорят, ты в Тамбов поедешь. Я говорю, почему я заполню заявление о том, что я хочу в Питер? И меня познакомили с русской бюрократией. А мало что ты написал. Министерство сам решает, а зачем ты пишешь? Ну вот, просто так тебя спросили. И вот меня послали туда. И я когда там был, был другой колумбиец с юга. То есть это место, которое граничит с Эквадором. И были вьетнамцы тоже у нас на подфаке. И когда он ходил с ними, все думали, что он вьетнамец. Говорит, нет, он колумбиец. А ты из Африки? Нет, я тоже колумбиец. А почему у вас так? Ну, вот у нас смесь крови и раз, поэтому у нас кто белый, кто черный, кто араб, кто еще, но это все колумбийцы. У нас национальности нет, у нас гражданство есть, но национальности нет. Хотя есть этносы, наверное, правильно называть. То есть я отношусь к метисам или там афродесценденты. То есть у меня корни африканские. У меня прабабушка, как нужно, из Африки. По маминой линии.
А предки их как рабов привезли или сами приехали? Как?
Я вот столько не знаю, но как всем известна история, что у негров выносливость больше, чем у европейца. Поэтому...
Правда? А ты сам чувствуешь, что ты выносливее, чем белый, нет?
Где-то, да, где-то. Но это, конечно, чушь. Это, конечно, зависит от человека и от каких-то условий. Потому что...
По белым я вот твердо знаю. Я в армии служил. Ну, в армии тебе дают лопату, говорят, в советской армии. Будешь копать канаву 10 метров длиной, там, такой ширины, метр глубины, давай копай. Вот я из города, я плохо канавы копаю, я не умею. А вот есть люди из деревни, они всю жизнь канавы копают, они гораздо выносливее, чем я. Если они живут в деревне, они вот несравнимо выносливее.
Да, это дело не в том. Наверное, генетика на что-то повлияет, но не сильно. Потому что это...
А как же танцы и музыка? Вот черные парни, все как один, плясуны просто невероятные.
Конечно,
танцуют ловко.
Конечно,
почему так?
Конечно, там их тоже про размеры тоже.
Важный вопрос.
Это, конечно, все вот эти клише, что типа там русские пьют, а русские, как это самое, русские... пьяницы, а немцы вот эти такие порядочные, там, да, расчетливые, да. Это все, конечно, миф. Наверное, есть культурное предрасположено, что ты живешь в этой среде, и оно так больше. То есть у нас, я здесь тоже и одно время открыл школу танцев, и сейчас я вот два раза в неделю где-то там преподаю танцы американские. Но да, у нас культура такая, там никто не ходит в школу танцев учиться танцевать. ты это с детства видишь, что у кого-то день рождения собираются и танцуют.
Ага.
И поэтому, конечно, когда тебе 25 лет, конечно, ты понимаешь, потому что ты это делаешь с 9 лет. Но как-то это логично.
Натренировался,
за 20 лет, конечно, умеешь. А не нужно ходить в школу. А здесь нету этой культуры. Здесь люди собираются где-то там в ресторане, там пить, кушать. А танцуют не очень. Не танцуют, тем более да. Парни танцы, их нету просто в этой культуре. У нас, да, парни танцы близкие, там, мужчины с женщиной. Поэтому... Умеешь в силу того, что ты это делаешь с детства, а не потому, что у тебя какие-то генетические предрасположенности к этому, конечно, это просто бред.
А так, проще, когда умеешь танцевать, и такая культура есть с девчонками, проще знакомиться и
естественно,
вообще?
Естественно, естественно. Конечно, да. Конечно, да, например, здесь, например, на танцах я всегда, ну, я замечаю, да, ну, потребности людей, да, что это, да, во-первых, это общение.
Ага.
Все равно создается тусовка, которая... близко тебе по интересам. Конечно, это определенный уровень сексуальности, что ты в контакте с противоположным полом. И многие парни ходят туда, потому что они, им трудно общаться просто с женщинами. И тут запросто могут обниматься.
Ага.
И близко с ними двигаться. Ну, естественно, что скрывать, да, есть такая потребность у людей. Но это не значит, что латиносы хорошо танцуют, а европейцы плохо танцуют. Это что просто? Это то же самое, что немцы высшая раса, а остальные вот это обезьяны. Это примерно стоёполи, просто приятнее сказано в нашу сторону теперь. Вот.
А вот у тебя кожа темная, а в России как к этому относится? Ты замечаешь какое-нибудь к себе отрицательное отношение? Средний русский, он расист или нет?
Нет. Нет, бывает такое, что люди... которые никогда не видели шоколадных людей, как я себя называю, видят тебя на улице, «О, смотри, негр!» Но я не чувствую себя оскорблён при этом.
Ну, если никогда не видел.
Ну, никогда не видел, человек чего сказать, конечно, удивляется, что вот, оказывается, есть тоже люди.
У меня товарищ ездил в Японию, он там где-то зашел на детскую площадку, ну, где-то не в Токио, не в центре. Дети его, как увидели, все заплакали и убежали.
Почему?
Ну, какой-то бес. Чёрный. Вот чёрт сам белый, что это такое? Он не похож на маму, папу. Страшно, пугаются.
У меня брат старший, он какое-то время в каком-то ансамбле танцевальном участвовал в Колумбии. И он поехал, его отправили на восток. Это граница с Венесуэлой. Это было лет 20 назад. И брат мне говорит... Были люди, которые меня видели и трогали. Проверить, не слезает ли с меня вот эта краска.
Uh-huh.
Говорю, это же просто моя кожа. А можно с вами потанцевать? Говорю, да, конечно, можно. Я просто никогда не видел таких людей. Вот это у нас.
Uh-huh.
Это была деревня. Что они расисты? Нет, просто не видели таких людей. У нас есть люди, которые, например, у меня есть родственники, которым не нравится, когда им говорят, что вот негр, ты негр. Говорю, ну а почему? Ну, вот, а ты ему скажешь, что ты белый, что ты его при этом оскорбляешь, что ли? Потом будешь обижаться, когда тебе скажут, что ты женщина или ты мужчина. Это же просто факт. Да, ты негр, да, ты темнокожий.
Ничего.
Где оскорбление? Скажи мне.
Мы как-то с друзьями ездили в Камбоджу, ну там где Вьетнам, Камбоджа, Таиланд, Юго-Восточная Азия. И там у них пирамиды, ну, древние совсем там остались, вот, и на пирамиды, значит, надо залезть вечерком, чтобы посмотреть на закат, там джунгли, солнце садится, ну, и вот, значит, мы там, у нас человек 4, наверное, было, и одна знакомая, у нее дочка маленькая совсем, ну, там лет 5-6 маленькая, и она вся беленькая, и волосы белые совсем, ну, залезли, и туда пришла толпа японцев. Японцы. Можно потрогать. Ну, потрогай там. А волосы можно потрогать. Ну, у них же совсем не такие волосы. Да. Жесткие, твердые. А, сфотографироваться можно. Короче, никто заката не видел. Все японцы.
Смотрели на нее.
Фотографировались. Беленькой девчонкой.
Да.
Ну, необычно.
Да, необычно, да.
А водку здесь пьешь, не пьешь?
Я не пью просто. Но мне не нравится просто алкоголь. Меня однажды одна ученица...
А что тебе нравится?
Мне однажды одна ученица... Мы занимались с ней по скайпу испанский. И что-то мы разговаривались, и она такая, Дэдмир, в России, когда человек вообще не пьет, мы считаем, что с ним что-то ненормально. Поэтому пей хотя бы иногда, чтобы не подумали, что ты вот того. Ну, вот,
есть
просто
поговорка, или больной, или сволочь. А с твоей точки зрения, русские, они как, бухают серьезно? Нет?
Ну, у нас тоже такие есть. У нас тоже такие есть. Ну, конечно, и водку пьют, но самогон пьют. Но у нас, например, там, где вот этот район Чоко, у нас праздники новогодние начинаются 25 декабря. То есть Рождество 25-го, потом Новый год, а в феврале карнаваль. Вот такие есть люди, которые вот 25-го начинают и в декабре, и заканчивают 17 февраля.
Крепкие.
Он несут их домой просто, давай, поправляйся. Ну, это, конечно, не все, но как бы, да. Я не знаю, почему себя, только да. У русских такое. Но, видимо, терпимость, наверное, к водке, наверное, только у русских, потому что у нас, я не знаю, таких людей, которые могут так пить водку и не помереть на следующий день.
Очень тяжело бывает, да. А еда местная как? Ты спокойно ешь, нет?
Оно поднаедает.
А что противное, а что вкусное? В чем?
О, вкусное? Я когда долго не бываю в России, скучаю по пельменям и по солянке.
Солянка,
да. Например, завтраки. Завтраки здесь я не люблю.
А что бывает на завтрак?
У нас, да, все что угодно. У нас есть там, например, бананы. Но они зеленые. И ты их
здесь?
Ешь. Нет, в Колумбии.
В Колумбии.
Их ешь или вареными, или жареными.
Вареные?
Да. Зеленые вареные бананы с сыром. Они очень вкусные. Есть еще дюка называется. Это как картошка, но она белая. Ее тоже варят или готовят, или жарят. Есть еще у нас кукурузная мука, маис наш. Из нее делается несколько блюд. И есть еще, например, супы. У нас супы, они густые. И ингредиенты, которые нужны для них, здесь просто нету. Поэтому я иногда или из Германии, когда сестра приезжает, или там, когда кто-то приезжает через нее, или езжу специально в Финляндию покупать, просто нормально покушать для себя. Да, вот это есть, да.
В Финляндии за колумбийской едой звучит.
Да.
Хорошо.
Но почему-то в Европу экспортируют от наших краев, а в Россию нет, даже в Москву не привозят. Не знаю почему. В Питере точно нет. Я сколько живу здесь, нету этих продуктов.
Видимо, не едят нет. Просто.
Видимо, не набралась критическая масса латиноамериканцев здесь, чтобы это было экономически выгодно.
Хотя странно. Вьетнамская всякая есть, там тайская есть.
А вот нашего нету. Поэтому, ну да, через за полгода надоедает просто.
Мы-то не понимаем, что в Мексике, что у вас для нас одно и то же. На улице Рубинштейна было такое заведение Трес Амигос.
Трес Амигос, да.
Похоже, не похоже?
Очень похожа еда, естественно, но не все.
Чили кон карне,
фашито. Да. Но это чисто мексиканское. Те продукты, которые есть, допустим, в Колумбии, это их просто здесь нету. Платано – это разновидность банана.
Ага.
Банану, дюка, нямы и вот эти все мучные кукурузные изделия из белой кукурузной муки. Здесь просто нет. В Москве кто-то привозит, но он привозит желтую кукурузную муку. Она ужасная. Она не очень. На вкус как земля. Она не очень подходит.
Не берите.
Да. Она вообще не подходит.
А вот... Русские, как мы понимаем, это лучший на свете народ.
Конечно.
А вокруг них живут другие народы.
Хохлы, узкоглазые.
А они, например, жлобы, все жлобы. А на севере тупые живут здесь идиоты.
Да.
Там еще, а у вас вокруг кто живет? Как вы к ним относитесь?
Примерно так же. На самом деле примерно так же. Да, то есть, да, мы нормальные, вот эти хитрые, вот эти обманывают, вот эти идиоты, вот эти невоспитанные, вот мы хорошие, да. Вот это примерно тоже, но в народе, среднестатистически тоже есть, да, что вот мы нормальные, вот венесуэльцы не очень, панамцы тоже вот такие-то хитрые, это самое, вот эти там аборигены вообще, а вот бразильцы просто только танцуют и все, ничего больше ничего не умеют делать. одну
нормально. Стреляют друг друга еще на свободную минуту.
Да-да-да, на фавелах, да, стреляют, и на карнавале танцуют, и не только.
Я как-то на Кубе был, уехал в такси, задал вопрос кубинцу, я говорю, слушай, а у вас тут преступность вообще есть? Ну, они там бедно живут на Кубе, но очень-очень спокойно. Преступность есть? Ну, есть. А что тебя интересует? Я говорю, ну вот меня где-нибудь могут там по морде дать, ограбить. Ну, если ты ночью там куда-нибудь зайдешь и людям хамить будешь, то, наверное, по морде то ты
да,
получишь. Я говорю, а вот как в Мексике что-нибудь такое есть? Он так смеялся, чуть из машины не выпал. Нет. Ничего даже похожего нет. А как у вас с преступностью вот с такой? По улицам спокойно ходить можно, нельзя?
Ну, там преступность повышена, чем, ну, выше, чем здесь, в Питере, да, то есть в Питере, по моим ощущениям, довольно-таки спокойный город. Хотя мне рассказывают, что там 90-е это был просто ужас, но я это не застал.
Бандиты убивают друг друга, а не граждан, в общем-то.
Да.
И где-нибудь подальше, чтобы не видно было, что они друг друга убивают.
Да, но так, да, то есть там грабежи на улице, да, часто, то есть посреди белого дня, да, могут там подойти с ножиком и сказать, давай 300 рублей или ударить тебя, ну, хорошо, возьми.
А пистолеты у вас продают, оружие? Можно носить, нет?
Ну, наверное, как и здесь это запрещено, но если у тебя есть лицензия, то можешь, да, носить. Но с преступностью, да, там...
Это, ну, как, наверное, это помогает, когда у тебя есть пистолет, тебя уже не ограбят или как?
Ох, я не знаю, потому что никогда не носил, но со мной никогда такого не случалось. Я, наверное, хожу там, где спокойно, меня никогда не грабили, и я никогда не видел. У меня есть знакомые, которые видели, да, когда кого-то грабят или когда кого-то убивают, я это никогда не видел. И, ну, да, и надо знать, где, что, да, во-первых, никого не надо хамить, с женой какого-то бандита не надо переспать, наверное.
Веди себя прилично.
Да, надо вести себя прилично, и там, где ты знаешь, что там люди живут как-то не очень, не надо туда прийти, там, в золотых Ролексах и прочее, потому что, естественно, отберут.
Ну, как ты хотел.
Здравый смысл, да, что... Хотя я там был в 2012 году, и вот я приехал тогда с женой, и у нее была золотая цепочка.
Ага.
Я был в доме одной знакомой, ну, где мы учились вместе в школе, и мама мне говорит, пусть твоя жена снимет цепочку. Я говорю, почему? Потому что проедут там на мотоцикле и отберут у нее просто. Ей будет очень больно. Я говорю, ну, хорошо, окей. То есть нельзя просто эти вещи показывать. Золотой. Uh-huh. Если у тебя есть iPhone, не показывай. Если тебе звонят на улице, не отвечай. Uh-huh. Если у тебя есть iPhone, потому что увидят и, скорее
дорого,
всего,
да?
попросят отдать вежливо, без сопротивления. Ну, а так, да.
А оно у вас делится? Вот здесь вот типа живут бедные, а тут живут богатые.
Нет. Нет. Есть, конечно... У нас есть в Колумбии такая система, ее больше нигде нет, называется эстрато.
Что это?
Эстрато – это уровень. То есть в Колумбии есть 6 уровней. Есть эстрато 0, это самые бедные, у которых даже нет проточной воды. Есть эстрато 6, это те, у кого есть там 3 машины, там трехэтажный дом и прочее. Вот эти люди, которые есть эстрато 5 и 6, у них повышенные тарифы там на коммунальные услуги. То есть он... У меня есть тетя, она пенсионерка, она учитель школьный, у нее пенсия 100 тысяч рублей в месяц.
Хорошая пенсия.
Очень хорошая, она сейчас в Европе ездит. И у нее просто две пенсии, одна от профсоюза учителей и другая от государства, и по 50 тысяч. И вот я когда-то был там в Колумбии, я спрашиваю тетя, ты сколько платишь за электричество? Ну, если я там... Экономлю нормально, то 15 тысяч рублей в месяц.
Uh-huh.
Сколько? 15 тысяч рублей в месяц. Ну, это я перевожу на ваши деньги, чтобы зрителям было понятно. Я когда людям там говорю, что там в России мы за это платим 500 рублей за электричество, и люди жалуются, я говорю, ну вот ты просто не видел в других странах, насколько это дорого просто стоит. То есть там на коммунальные услуги для людей, которые считаются обеспеченными, может выйти просто 30 тысяч рублей в месяц. Только на то, чтобы платить газ, электричество, воду или там, и вот эти все, уборку, вот это все. Для кого-то это стоит 1000 рублей, для кого-то 30 тысяч.
Жестоко. Очень. Но вместе-то они, наверное, не живут, нет?
Конечно нет, потому что это квартал, и смотрят по уровню, но по инфраструктуре, насколько человек имеет что в доме.
Uh-huh.
То есть это приходят и смотрят сначала. У тебя есть гараж? Окей, у тебя двухэтажный дом? Супер. У тебя, наверное, есть машина? Супер. Какой метраж такой-то? Ну, значит, у тебя есть деньги. И нужно платить повышенный тариф на все. А у кого-то нет, допустим, труб в доме.
Ага.
И, значит, другие типа платят для того, чтобы хотя бы ему установили, и у него там тариф будет, не знаю, там 100 рублей в месяц.
Ну, которые платят много, наверное, считают, что это несправедливо, потому что эти бедные, потому что они плохо работают, да?
Я таких не слышал никогда. То есть люди к этому относятся спокойно. Ну да, у меня есть больше, я плачу больше все. Я не слышал никогда такого. Наоборот, жалуются те, кто меньше платит. А тот, у кого есть много денег, он просто платит. И все, какая разница. То есть вот это в менталитете, вот я никогда не слышал. У меня есть несколько родственников, которые живут в эстрату 5. То есть это второй самый дорогой.
Uh-huh.
Они не жалуются, они просто знают, что да, у нас все дорого. Но они-то знают почему. Вот у тебя 3 машины есть, у тебя есть деньги. У тебя 3-этажный дом, у тебя есть деньги. Че будешь жаловаться, да, у тебя есть больше, чем тот, у кого там машины нет. И там...
Считаю, что это справедливо, да?
Да. Многие считают, что, наверное, это справедливо, да. Ну, потому что вот так устроено просто. Если у тебя есть много, плати много, все.
А вот наркотики от вас везут, а у вас их употребляют, нет? Вот молодежь, например, кокаин нюхает, не нюхает. Сколько он у вас стоит, кстати, аптечка?
Я не знаю. Не знаю, сколько стоит. Я ни разу не видел ни оружия, ни наркотики.
То есть, если людям не интересно, то они и никак вообще. А кто употребляет это, типа какие-нибудь певцы, композиторы, как везде?
Певцы, конечно,
везде, да.
Да. Конечно, певцы, да. Ну и молодежь, вот эта там дебильная, которая думала, что они, конечно, знают, как устроена жизнь. Uh-huh. В 14 лет или в 16 лет они-то, конечно, все понимают, что они тут главные. И вот это. Но в основном, да, певцы, естественно, употребляют, потому что у них просто профессия требует, да. Что на час петь, 3 часа тут, а потом через час еще оказаться в другом городе и там тоже отжигать. Но там, тяжело. Наверное, без этого не обойтись.
А оно на них как-то действует? Ну, то есть, вот когда там эти героиновые торчки, от героина быстро люди там помирают и всякое такое, а от кокаина там как-то видно последствия какие-то? Ну, кроме соплей.
Но видно по глазам, да. По глазам видно, что как будто они не высыпаются. Да, как будто не высыпаются и ну, в основном вот это. Среди моих знакомых просто нет людей, которые употребляют наркотики.
Ну, а такой вообще вот в самой стране есть проблема, что это какая-то национальная беда просто, что вот количество наркотиков молодежь употребляет, все плохо.
Нет. Наверное, в США это не нюхачи. У нас проблема, что люди хотят на этом заработать, а не употреблять. Наверное, проблема в Колумбии там, что да, наркоторговцев много, что много людей вовлечено в это, естественно, потому что живешь ты там в деревне. И, ну, хорошо, у тебя есть там земля, и ты растешь, не знаю, там, кофе или там еще что-нибудь. И ты пашешь как конь с утра до вечера, получаешь 300 баксов. Uh-huh. А тут тебе предлагают, что вот нужно просто взять этот кокаин, как-то обработать, получаешь 1500.
Неплохо.
Ну, да. Естественно, что будет делать человек? Ему хочется тоже дом купить или там жену обеспечить и прочее, но вот кто-то идет на это. Кто не видит для себя, наверное, других возможностей, идет на это.
А вот если я как турист захочу полететь в Колумбию, это нормально? Там туристы бывают? Это от нас так далеко, что мы вообще ничего не знаем. Бывают туристы?
Да, бывают в основном, но русских туристов мало, потому что для людей здесь, конечно, куда нужно ехать, это в Турцию, в Египте, в Египет или там.
Ну, это ближе.
Максимум, просто, в Европе, да. А в Колумбии сейчас для русских есть безвизовый режим на 90 дней. То есть любой российский гражданин может поехать 90 дней просто так, показать паспорт и въехать. И у меня были несколько знакомых, которые приехали туда. У меня даже был ученик испанского, он приехал туда, полгода пожил в Колумбии. И потом записал интервью с ним, И та женщина, где мы сейчас живем, ну, где мы снимаем квартиру, она прямо, когда мы возвращались сюда, она прямо в наш город приехала. И всем нравится, что люди открытые, то есть у нас народ очень открытый, очень доброжелательный. Мы офигеваем, когда я вижу то, что в супермаркете или там в магазине продавец на тебя орёт, мягко говоря, потому что ты не тот указал продукт, или там ты что-то там не так сделал, ты грубить на тебя. Но для нас это просто невозможно, чтобы кто-то из обслуживающего персонала на тебя грубил. Я говорю, а в России это вообще норма. А что нужно я грубить в ответ? Иначе потому что ты дебил. На тебя можно ехать. Наорать просто в ответ, и все.
Это от советской власти осталось.
Да.
Советская власть всем объясняла, что все люди, все одинаковые. Официант и продавец – это тоже человек. Он тебе не прислуга, он тебя не обслуживает, он выполняет свои обязанности, но не слуга категорически. Ну, поэтому, если он видит какую-то несправедливость, он тебе тут же скажет, что ты как дурак тут ёбал. Теперь такого очень мало осталось, потому что менеджер смотрит, заставляет, что ты типа не хами.
Улыбаться, да, Карнеги скалывает, да. Улыбка Карнеги, да.
Да, улыбайся, не хами, а то клиент убежит.
Убежит, да. Ну, вот, да. То есть
у нас все равно прорывается.
Да. У нас это вызывает немножко шок, скажем так. У меня есть знакомые, которые жили там, и жили русские, которые жили какое-то время в Колумбии. И говорят, ну да, вот у вас, конечно, люди там добрее, приветливее, чем у нас, блин, что-то у нас, да, у нас с этим немножко жестко.
Ну, жить веселее зато. Так а вот, если собраться в туристы, сколько примерно стоит билет долететь до Колумбии?
$1000 стоит билет туда-обратно, эконом-вариант.
Туда-обратно?
Да, туда-обратно.
А сколько часов лететь?
14.
14?
Да, 14 туда, 14 обратно.
Далеко. Самолеты хорошие, плохие?
Ну, это на европейские авиалинии взять. Иберия, Луфганса или там Air France.
А, ну то есть из России никак? В Европу?
Напрямую никак, только через Европу или то. И сейчас этот Turkish Airlines летит тоже в Колумбию. Москва, Анкара, по-моему, вот это, что-то там. И оттуда там, в Боготу. Вот за $1000 можно добраться. Даже есть билеты там за... Я в этом году находил в апреле за 40 тысяч рублей. Это уже сколько? $700. Вот за $700 можно найти билет, но, конечно, это будет билет, где тебе нужно там ждать 6 часов или там 10 часов перелет. Зато доберешься недорого, а там на $1000 это вот просто хватает на все. Но это зависит от того, кто хочет там с 5 проститутками VIP отжигать, значит, нужно $5000 навязать.
Приготовить. Да.
Если ты просто там покушать или где-то там город посмотреть.
А что ты рекомендуешь посмотреть? Вот прилететь в Колумбию, куда надо? В Богота, Медельин?
Богота, Богота, Медельин, Санта-Марта, Картахена. То есть города, которые центральные, да, столица. Там, где Пабло Эскобар жил, естественно, потому что это самый прорывной город в Колумбии. Это самый справедливый город, скажем так. То есть там есть такая культура, что парней в 19 лет выгоняют из дома. Говорят, иди зарабатывай уже, все, ты уже мужик. Вернись, когда уже...
При деньгах.
При деньгах, да. И в этом городе это очень такой предпринимательский город, потому что вот так. Ну, кто-то идет работать нормально, кто-то убивает ее.
Тоже делом занят.
Тоже дело. Тоже ты сказал при деньгах, мама, вот бабки есть. Как я заработал, это второй вопрос. И там прямо растут цены в строгом соответствии с инфляцией. То есть, если инфляция, публикуется инфляция, что в год было 7%, то всем поднимают зарплату на 7%, и все растет на 7%. Не дороже. Если там написано, что вот это здание будет построено вот к такому-то времени, вот к этому времени оно будет построено. Это только в этом городе. Везде, как и в России, то же самое. 3 раза своровать бюджет, сроки поджигать, вот это как и везде. Есть исторические города, как Санта-Марта, там, где умер Симон Боливар, откуда я родом. Там море, где Карибское море, где можно купаться в любое время года. И Картахен – это наш город-герой. То есть, если Питер отбил немцев, то Картахен отбил испанцев. Вот это наш город-герой, где отбили испанцев.
Картахен – это Карфаген.
Карфаген, да, это Карфаген, да. вот эти города можно посмотреть. Еще есть на юге, почти на юге есть под землей собор, сделан из соли. Из соли. Под землей находится, называется Катедраль де Сальп. Вот это тоже прикольно посмотреть, как это все сделано. Ну и также вот эти места, где аборигены проживали.
Индейцы.
Индейцы, да. Аборигены у нас называются индихенас. И где там они живут.
Индихенас?
Индихена.
Индихена.
Да. Они живут по своим правилам, то есть у них даже своя одежда, свой язык, своя архитектура, то есть у них не европеизированная цивилизация.
А они кто? Майя, ацтеки, они кто? Или у них свои названия какие-то?
Я сейчас уже не помню, но это не ацтеки, ацтеки это только Мексика. А майя это и Южная Америка, и немножко наша, Колумбия. Но это точно не ацтеки. Они у нас называют, ну, я несколько не знаю, вариантов. Несколько племен есть там, но это больше относится к майя, чем к ацтекам, естественно. Потому что ацтеки, они только были в Мексике.
А денег сколько надо с собой взять? Сколько? Вот 1000 баксов
прилетел. Да, 1000 баксов нормально. 1000 баксов взял на самолет, на билеты туда-обратно, Москва-Богота, туда-обратно. А там, если немного собираешься лететь внутри страны, то 1000 баксов нормально. 2000 достаточно.
На месяц?
На три недели. Это вот просто за уши, потому что там еда намного дешевле, чем здесь.
А жить где? Заселяться в гостиницу или люди там квартиры сдают?
Квартиры? Да, да. Можно там найти квартиру, там трёшку за 10 000 рублей в месяц.
Ага.
Ну, конечно, если ты хочешь жить там, где живут министры, то, конечно, там стоит подороже. Аренда $3000 в месяц, естественно. Можно найти популярный квартал и за 10 000-15 000 баксов взять квартиру там на месяц.
Ага. А вот. Деньги с собой как? В долларах везти?
В долларах только. В долларах, потому что рубли там не котируются. И, ну, или в евро, но не везде обменивают евро. Там в основном доллары. Ну, потому что США. Там,
а у вас какие деньги, как называют?
Песо, как песо. Везде. Почти в Латинской Америке. Песо. $1 стоит 3000 песо наших. Уже.
Угу.
Сильно.
Инфляция хорошая.
Сильная инфляция, да, сильная инфляция.
Как? С собой что носить можно? Фотоаппарат можно или лучше не нужно?
Не,
как?
Фотоаппарат можно. Лучше не носить с собой никаких золотых причалов, ни цепочек, ни ничего вообще просто. Просто фотоаппарат. Все равно будет видно сразу, что это иностранец. Потому как бы он ни оделся, сразу видно, что это иностранец. Потому что весь такой красный от солнца. И вот это в этих одеждах а-ля Индиана Джонс, сразу видно, что иностранец. И там, да, люди там, как только видят, что иностранец, значит, у него есть деньги, значит, для него все дороже.
Uh-huh.
Если еда стоит, не знаю, там, 500 рублей обед, то такому продается 1500 рублей.
Чтоб не расслаблялся.
Конечно, говорю, но у тебя же есть деньги. Почему? Потому что у тебя есть деньги.
Есть какая-нибудь опасная еда, которую нам есть не надо? Например, может, вы любите что-нибудь адски острое, нет?
Нет. Я не замечал. Например, моя жена очень любит нашу гастрономию. Поэтому не знаю, что какое-то там опасное. Нет. Нет.
Пиво у вас вкусное?
Да, вкусное пиво. Там свое производство. Это сухое пиво, я люблю сухое пиво. Экстра сухое у нас продается. Вот оно вкусное. Водка не продается. Естественно.
С собой везти надо.
С собой надо везти водку, сметану и гречу. Потому что там этого нет.
Опасные животные какие-нибудь, кто может покусать?
В городах ничего нету.
А насекомые?
Ну, москиты наши любимые. Наше все, конечно, есть. Москитов во всех городах есть. Ну и теперь в некоторых городах игуаны водятся. Потому что в 2000-х они были на грани вымирания и запретили их, на них просто охотиться. А теперь их просто очень много.
Развелись, да.
Развелись, да, и нельзя их трогать просто. Нельзя было взять.
А посадить. Так, волки, медведи, ягуары, они где-то прячутся где-то?
Нет, они только в России. Особенно медведи, они по улицам просто ходят в России. Люди просто успевают от них убегать.
Девчонки красивые в Колумбии.
Да, но там, если девушка красивая, она очень красивая просто. Они прямо вообще. Там есть такое, это замечаем все, кто приезжает. В России намного больше женщин, чем у нас. Почему? То есть концентрация, не знаю почему. Тут, если ты здесь в Питере идешь на вечеринку или там куда-нибудь в клуб, есть там куча женщин и несколько парней. Я не знаю, с чем это связано. А у нас наоборот, идешь на вечеринку, куча парней и несколько женщин. И поэтому там конкуренция на женщин очень, очень большая. Очень просто.
Они прячутся, что ли?
Я не знаю. Я не знаю. Но я сколько себя помню, всегда, когда мы собирались в школе или там в университете и собирались что-то там потанцевать или что-то отмечать, всегда было намного больше парней, чем девушек. А здесь, в Питере, наоборот. То есть на меня очень большой спрос на этих там латино-вечеринках и прочее. Я не люблю это, я не хожу уже. Но было время, когда это было интересно. Столько женского внимания. Уже семья есть, это уже другие интересы, другие цены.
Ушел из большого
сердца. Да, ушел. Да. Ушел из ночной жизни. Ну, например, здесь, какая здесь фишка, что здесь в Питере, например, девушки очень следят за собой.
Ага.
И они почти все стройные и хорошо одеваются. У нас люди любят пожрать. Еда жирная. Поэтому ты приходишь сюда и, ну, почти все толстенькие. Поэтому сразу не очень. Я помню, когда я был там с женой, она мне говорила: блин, я за все это время только видел одну стройную девушку. Все остальные какие-то жирные.
Упитанные.
Да, да. Ну, такие. Готовятся к зиме.
А зима-то у вас бывает?
Конечно, нет.
То есть вообще никакой смены времен года.
Нет,
да.
Жарко, еще жарче, жарко, и все.
А сколько урожаев за год вырастает?
4, по-моему.
Обалдеть.
Но зависит от того, чего. Если это фрукты раз в год. А если ты сажаешь помидоры, то круглый год. Но если ты сажаешь овощи, то круглый год есть.
Благословенная земля. Да. Да.
То есть там с едой никаких проблем нет. Банан, это мне объяснял однажды. Это один антрополог, что золотой фрукт какой-то там такой, это есть банан. Uh-huh. Это то, что искали европейцы. Фрукт, который растет круглый год. Потому что фрукты не растут раз в год. А банан – это фрукт, который растет круглый год. Ты его сажаешь, он растет и сразу подрастает, ну, детеныш.
Ага, ага.
Отсюда убрал плод, да, растает, и через там 3 недели опять. То есть он сам размножается. Поэтому для европейцев в средние века это было просто нечто, что вот есть фрукт, который просто кормит тебя круглогодично, и ты ничего не делаешь. Один раз посадил, и все, он сам воспроизводится.
А когда вот ты здесь бананы ешь, они вообще как стоят?
Ужасные.
Дрянь, да?
Да, конечно. Я здесь не могу кушать ни бананы, ни пить кофе, ни шоколад. Это просто ужас какой-то. Я кофе оттуда привожу. Привожу и там угощаю там своих близких. Оно очень, он очень вкусный.
А сейчас в этих Старбаксах продают. Ты пробовал, не пробовал? Хороший, ну, нехороший?
Нам он немножко лучше, чем то, что продают в супермаркетах. Но когда пьешь наш кофе, то это, конечно, небо и земля. Но я не знаю, что добавляют в эти, но это какая-то дрянь.
Кокаин?
Наверное.
Для вкуса, да?
Ты подсел.
А может, это из-за того, что ты просто вот привык к своему? Может, ну, быть, у нас, да. Ты знаешь, русские, когда вот только-только мы это недавно все это, так сказать, наблюдали. Раньше нас никуда не пускали, и мы никогда за границей не были нигде. А потом поехали, и типа вот там, я не знаю, где-нибудь там в Израиле, знаешь, клубника растет. Полная дрянь, невозможно жрать. В Швейцарии шоколад, дрянь вообще невозможно жрать. Хорошее только то, как мне кажется, только чему то, к чему ты привык, да. Вот это вот хорошее, это никак. Может так или нет?
Нет, потому что, например, у нас шоколад очень вкусный и мороженое очень вкусное. Но здесь, в Питере, есть фабрика Крупская, по-моему, угу. Которая выпускает шоколад «Вдохновение».
Угу.
Вот они мои любимые, это мои любимые шоколады.
Это палочками такими?
Да, да, любые просто, любые из этой фирмы, я обожаю, они очень вкусные.
Говорят, что при советской власти, я тут по телевизору как-то смотрел, но обычно Советский Союз у нас все время ругают, что все было плохо, конечно, только теперь конечно. Стало хорошо, как да, ты понимаешь. Да. Мы-то помним другое, но неважно. Вот. И, короче, там в передаче сказали, что Советский Союз, в Советском Союзе был очень хороший шоколад. А очень хороший он был, потому что на земле типа всего там 6 мест, где растут эти какао-бобы, из которых получается хороший шоколад. И везде война. Вот, ну, они там возле экватора все, и везде война. А Советский Союз какао-бобы на автоматы Калашникова выменивал, и поэтому у нас всегда отличный шоколад. Ну, потому что шоколад этот, я не знаю, где, с молоком, я такой не ем вообще, я к такому не привык, он, ну, для меня невкусный абсолютно, все эти там Nestle, Таблероны, я их жрать не могу, а вот наш шоколад, он хороший, только у вас тоже, наверное, там война,
поэтому шоколад нормальный, да. Я, честное слово, увидел какао, когда мне было 19. Я вообще не понимал, откуда берется шоколад. Мне сказали, вот смотри, вот видишь это дерево?
Ага.
Вот это какао. Открываешь, жаришь, потом опять открываешь, вот оттуда получается уже шоколад. И уже там с молоком или еще что-то. Какао ест, кто-то кушает просто так. Но когда настоящий какао, он и на воде, он вкусный. Потому что я пробовал, и я могу его пить и так, и так. А вот то, что продают, только с молоком. Но лично мне вкусно только с молоком. Но у нас
Не про это. Тут все время путаница. Знаешь, такие есть книжки про Карлсона. Знаешь, шведская книжка. Малыш и Карлсон, который живет на крыше в Советском Союзе. Ну, у нас. И сейчас это очень популярная книжка. Книжку в Швеции написали. Там, значит, живет маленький мальчик, а к нему прилетает мужик толстый. И у него на спине пропеллер, как у самолетика. И он летает.
А, боже.
Живет на крыше, да, к мальчику прилетает, они с мальчиком дружат, взрослый мужик, сейчас подозрительно звучит.
Да-да-да, сейчас это, наверное, педофил.
Сейчас он сел уже, да.
Педофил. Матерый.
И они в книжке все время пили горячий шоколад. Ну как, hot chocolate. И я в детстве, я все время думал, что это надо взять шоколадку, плитку, отломать, я брал ложку, значит, в ложку ее газ включал и, значит, пытался расслабить эту шину, ложка
горячая
была, неудобно было пробовать, блядь. И только с возрастом я понял, что это напиток, горячий шоколад, но у нас его так не называли, у нас он называется какао.
Какао, да.
Вот кофе – это кофе, а какао – какао.
Да-да-да, а у нас вот, у нас на испанском это нет какао, не название какао, какао – это сам фрукт, а уже то, что от него идет, это уже шоколад. Или горячий, или холодный с молоком, без молока – это все шоколад. Да, я всегда, когда заказываю в супермаркетах, я, ну, это трудности перевода, скажем так, для меня это шоколад, а я говорю, нет, это же какао, да,
ладно, давай,
покажи мне вот это, дай мне вот эту,
свою какао,
покажи мне вот это, я вот это хочу пить, да.
Когда стали продавать вот во всяких этих, ну, не в Старбаксах, там, до них еще начали строить, а оказывается, что он бывает, что его ложкой надо есть, то есть настолько густой, я такого никогда не видел.
Да.
Вот стакан этого шоколада, стакан воды запивать. Очень сладкий, густой, но вкусный.
Да, вкусный, да. Ну, у нас, по крайней мере, да, он очень вкусный шоколад. И какао, да, тоже вкусный. И вот здесь мне вдохновение только нравится.
Хороший, да. Давай вернемся чуть-чуть назад. Все-таки про иностранные языки. Вот как? Вот гражданин хочет выучить язык. Ему, естественно, предлагают месячные курсы, в течение которых он овладеет вообще всеми премудростями. Как ты с такими гражданами общаешься?
У него точно пойдут месячные после таких курсов. Вот это точно. Я всегда своим ученикам говорил, что это чисто физика. Но я тоже люблю физику, математику. Я им говорю, что вот это просто умножая количество на качество, на то, как ты учишься, на то, сколько ты учишься, и вот результат будет тот же самый. Как я спрашиваю человека, ты, вот я какая профессия, не знаю, там, я инженер, это сложный навык или простой? Ну, это сложный. Ну, представь, что ты говоришь, что ты за 2 недели станешь инженером, ядерщиком. Как тебе такое? Ты думаешь, что это нормально? Ну, реально? Ну, конечно, нет, а почему тут можно? Ну, видишь, наверное, есть какая-то техника.
Секрет.
Какой-то секрет, да. Какой-то секрет, как то же самое про создание бизнеса, что вот есть какой-то секрет, который вот знают крутые бизнесмены, а вот остальные не знают. Вот есть какая-то фишка, он ее делает, вот он получает бабло. Вот ты лох, ты поэтому, ты не знаешь секрет, поэтому ты не получается. Поэтому я своим...
Знаешь, такой анекдот есть, как мужик Мерседес во дворе стоит, мужик сидит, он никак не заводится. Ну, к нему другой подходит, что не заводится, нет. Может, у тебя секрет какой-то есть? Да нет. Ну, а ты вот там на эту кнопку жал, там дожал. Точно секрета нет? Да нет. Ну, а вот, может, и там на педаль надо нажать, когда там на старт. Тут нажимаю. Может, секрет какой-то есть? Да нету никакого секрета. Ну, а там, а вот это как? Да вот, вот так. Ну, может, секрет какой-то есть? Ну, трахаю я свою тещу. Это ты здесь при чём, блин?
Вот секрет. Только при чём, блин? Вот и с английским так же.
А люди что хотят выучить? Ну вот, в массе вот они приходят, они что хотят? Просто поехать за кордон и типа вот гостиница, ресторан, барахолка, там вещи.
Я поделил мотивации, потому что я всегда учеников спрашивают про мотивацию, но ага. Зачем им это нужно? Есть английский, есть испанский, начну с испанского. На испанском есть топ-5 мотиваций. Первое, это вот, я их называю вот эти скучающие по рабыне Сауре и Че Геваре.
Так.
То есть они где-то когда-то в детстве вот это все смотрели, там читали, вот думали, что вот это реально все так устроено.
Рабыня Изаура, она по-испански разве была?
Конечно, там мексиканский сериал. Но она на русском, насколько я понимаю.
Вот да, да, да.
Богатые тоже платят, это мексиканский телесериал.
Я что-то вдруг подумал, что бразильский. Бразильцы же по-португальски.
Ну, тоже, да. Ага. То есть кто-то из этих, кто смотрит на эти смотрели сериалы. И вот они, то есть у них просто стало что-то там с детства, что вот, блин, интересно бы понимать, о чем они вообще-то все-таки говорили в оригинале. Это вот первое. Второе, это вот эти, ну, есть девушки, которые просто куда-то там поехали, в кого-то там влюбились и вот хотят научиться общаться со своим любимым человеком. Я сразу говорю, тут это максимум 2 месяца, все, ты не выучишь язык.
Uh-huh.
А почему? Да потому что ты рассортируешься через полгода максимум, и вся, весь смысл изучения языка сразу пропадет. И есть те, кто, допустим, в университете изучают, и им нужна просто поддержка там, ну, чтобы разбирать какие-то вещи, которые не понимают. И есть самая такая сейчас... Моя аудитория, те люди, у которых есть недвижимость там в Испании.
Uh-huh.
Это, видимо, те, кто успел до обвала рубла купить там квартиры, там дома, там они стоят там по 40 тысяч евро.
Uh-huh.
Квартиры там на Тенерифах и так далее. И вот они туда просто часто ездят и занимаются. А есть те, кто, допустим, путешествует в Латинскую Америку постоянно и завелись уже друзья. И вот хотят с ними общаться. Это вот эти, ну, мотивация изучения языка.
Uh-huh.
А английский в основном это саморазвитие. И вот эта навязчивая идея, что надо знать английский, мне не нужно, но надо все-таки учиться, и они меняют репетиторов и школ просто бесконечно. И ищут секрет. Где же секрет, чтобы изучить английский? Почему-то он не заходит, не понимал, что как-то надо взять и долго бить в одну точку и добиваться. Нет, они ищут секрет, меняют всех, и, короче, они у них все учителя плохие, все школы не очень, вот.
Потому что я никак выучить не могу.
Да, да, я никак не выучу, значит, ты плохой учитель. Да, вот. Логика такая. А если получится, значит, я молодец. Пока не получается, ты плохой, когда получится, я молодец. И те люди, которые просто часто бывают за границей, и они поймут, что им нужен просто английский для того, чтобы общаться с иностранцами. Но я всегда говорю одно и то же, что вот так же, как ты освоил свою специальность, долго и дисциплинированно. И других секретов просто для достижения чего-либо в жизни не существует. Нужно просто долго бить в одну точку и исправляться. Если ты неправильно повернул, ты просто корректируешь свой курс. Тут точно так же. А какой-то там секрет или там техника там запоминания слов – это полнейшая чушь просто.
Все техники запоминания слов неправильные. Вот все, что я вижу, все неправильное вообще.
Но это как... Правильно замечено, я посмотрел одно видео, это любой человек, наверное, поймет, что есть просто основы, вот это греческий, который 2000 лет назад, и все оттуда идет. Просто переупаковывают,
переназывают. Ну, я вот вижу, время от времени продаются книжки всякие, значит, по развитию памяти, там, ой, туда-сюда. Господи, и вот, например, значит, вот есть русское слово «хлеб». Ну, хлеб как? Когда ты маленький, у взрослых это атрофируется, но когда ты маленький, ты его воспринимаешь, он на ощупь вот такой там пахнет, вот так, на вкус, вот такой. Когда говоришь хлеб, то у тебя все это вот в башке сразу есть.
Ощущение сразу идет связано, да, с этим. Да. Не просто мастурбация какая-то интеллектуальная.
По-английски он называется bread. И, соответственно, вот как запомнить, что хлеб это.
Bread.
Да.
И тем более, что батл ничего есть, да, которого нет.
Да, да. А это значит, а вот ты себе представь, что это какой-то бред. Ну, слово-то похоже, да. Вот бред, а это вот хлеб.
Это бред.
Ты в бреду и видишь хлеб, там, мать честная, ты чё, это ж у тебя вообще не в то место в мозгу попадает. Как ты, ну ладно, там тысячу, и ты их так запомнишь, может быть, я лично сильно сомневаюсь, а как... Не понимаю. То есть методы совершенно глупые, ни к чему не приводят, нифига ты там не запомнишь. Я вот по-другому делал. Я брал книжку, читал какую-нибудь хорошую книжку, которая мне нравится, да, на английском языке. Вот я ее читаю и выбираю там на старте 20 слов. Я когда нахожу неизвестных мне, я эти слова выписывал в словарик. Ну, английское слово, транскрипция, перевод, потому что там настолько странно слова произносятся, что я и сейчас-то там из 10 слов 8 могу угадать, как произносятся, а 2 будут исключением. Они... Или как в Америке, что по-английски это schedule, а в Америке schedule. Как определить, что schedule лично я не могу.
Непонятно.
Да. Только выписать можно. А потом я себе делал такие карточки. С одной стороны слово по-английски, а с другой стороны слово по-русски. И вот их у меня там 20 штук набирается, и я их там в трамвае еду, например, и я их там шик-шик-шик сначала с английского на русский перевожу, потом я их перевернул, в другую сторону попереводил, потом я вспомнил предложения, в каких они стоят, и только вот так. Я, короче, натренировался по 100 слов за день запоминать. Но там видно, что, ну, основную массу я запоминаю достаточно легко, потому что память хорошая, но некоторые слова нельзя запомнить.
Никак.
Вообще они не запоминаются, и все. То есть их вот за неделю набирается там некоторое количество, ну, когда по 20, вот 100 слов там за 5 дней набралось. Из них ты, допустим, 90 выучишь, а 10 не хотят запоминаться. Их надо там в отдельную складывать, ими надо отдельно заниматься, обязательно. Что если совсем никак, то надо писать предложения, в которых, да, они...
Я когда изучал русский язык, я сам себе придумал технику запоминания слов. Я брал слова, допустим, из уроков, или я заходил в библиотеку и читал книги. Я когда-то на испанском прочитал Достоевского «Преступление и наказание». И вот мне заинтересовалась русская литература. И я брал слова, которые мне были неизвестны, я их выписывал. То есть на одно слово брал однокоренные слова, допустим, «преподавать», «преподаватель», «преподавание», ну вот это все, да? И составлял 10 предложений, писал. Я потом их произносил вслух и представлял ситуацию, когда я это скажу в реальной жизни, с такими эмоциями, которые я скажу в реальной жизни. Вот я эту технику придумал себе, но она обоснована научно. Почему? Потому что ты используешь руку,
да.
Язык,
да.
Ты видишь, ты слышишь, ты используешь воображение, ты включаешь эмоции. И в реальной жизни оно так и происходит. А вот это все. Вот эту всю чушь, которую придумал, вот эти все тренера памяти, сказано, назовем их так, как это тренера,
ну,
по бизнесу.
Это, чтобы деньги из тебя быстрее побольше.
Это эффективно для них, потому что бабки зарабатывают. Для учеников никакого толка нет.
Вот, писать, на мой взгляд, исключительно полезно. Вот лично для меня, ну, я подозреваю, что и для других тоже, что вот когда пишешь, оно в голове заседает гораздо глубже.
А от руки не то, что будешь убивать пальцами на компьютере, это вообще другое. Нужно моторику включать.
При этом вот тексты полезно. Например, английский текст берешь, ты его переводишь и по-русски пишешь. Потом оставить на недельку. И назад, написанное по-русски, желательно перевести назад на английский. Потом сравнить.
Сравнить, да.
Что получилось, получается, да. Книжки хорошо читать. Вот я есть там это. Ну, при советской власти переводчики были более квалифицированные, чем сейчас, так скажем. Можно там любимую книжку детства там взять здесь по-английски, здесь по-русски читать, как человек ловко или не очень ловко перевел. Очень интересно. Мне тоже сильно нравится. Ну, на все на это надо огромное количество времени, да. Чтобы тебе это было так интересно, чтобы тебя это там увлекало, потому что, я не знаю, час в день – это мало.
Вообще. Да, это вообще мало. Я когда изучал русский язык, я 16 часов в день впахивал просто. Поэтому мне удалось за 7 месяцев изучить русский язык.
У тебя хороший акцент, сильный, а говоришь правильно. Это не часто встречается, потому что, ну, всегда же свой язык, он построен по-другому, а да, в этом...
Другая ментальность.
Ну, это как немец. Немцев мы любим, как ты
понимаешь. Да, да.
Когда он русскому говорит, ты есть русский партизан. По-немецки это du bist russische партизан. Du bist – это
ты есть.
You are, да, это в обязательном порядке должно быть. По-русски раньше когда-то тоже так было, когда... Там у нас в древнем русском языке аз, есим, царь.
Есим, да.
Да, когда-то тот, но потом умерло, нету. Вот немец, он все время странно говорит. Ты странно не говоришь, ты хорошо выучил.
Ну, потому что я учился, блин. Меня спрашивают, а вот ты как делал? Я впахивал под 15 часов в день. Реально, да, реально. Сколько? Ну, больше полгода, но 7 месяцев. Вот, посчитается, полгода по 15 часов в день, 2000 часов примерно набирается.
Серьезно, да.
Ты умеешь это делать? Ну, ты умеешь пахать? Я спрашиваю человека, ты умеешь пахать, как негр? Не умеешь, но, блин.
Вот и результат.
Вот и результат. Ты умеешь пахать, да или нет? Нет, значит, 3 года учи. А у меня мотивация пропадает. Ну, о чем речь?
Ну, это вообще странное какое-то. Они как дети малые, ты знаешь. Сделай так, чтобы мне было интересно.
Да.
А сам не пробовал делать, чтобы тебе было интересно?
Вот это нет. Вот главное, вот ты сделай. Вот. Я потом посмотрю, а если мне интересно, значит, ты плохой человек. А ты сам будешь питаться? Нет. Я сам ничего не буду делать.
Коммунисты нас учили другому. Коммунисты говорили, что должна быть дисциплина в тебе, внутри. Вот, да. Никакой мотивации там это...
Это всё чушь.
Ну, светлое будущее, мы все хотим в него попасть, да, но должна быть дисциплина в первую очередь, когда ты все бросил, сел и начал заниматься. Тогда и результаты появляются, а как да. По-другому?
Но люди ждут секрет. Я тебе говорю, секрет, вот смотри, вот секрет. Пашешь, как негр на банановой плантации. Много, хорошо, и через полгода результат. Нет, секрет, ты мне расскажи, я знаю, это-то понятно. Это понятно, что ты так сделал, но я-то так не хочу, я хочу секрет твой.
У них про все тогда. Я вот, знаешь, не знаешь, я кино перевожу американское там, на русский язык. Ну, некоторые деньги на этом зарабатываю, вот, много. Ну, и задают вопрос все время, а как это ты так? Вот как это у тебя
секрет,
так получилось?
Секрет, секрет.
Да, я когда пытаюсь говорить, что 10 лет бесплатно переводил, ну, это что-то, это неинтересно. Секрет, секрет, есть секрет.
Да-да-да, ты, наверное, знаешь, кого-то.
Я же вижу. Это тоже, да. Ну, это тоже отчасти секрет, в общем-то. С людьми, если хочешь деньги зарабатывать, это вообще проблема номер один – коммуникация. Как ты с кем общаешься, интересен ли ты им,
да.
Хотят ли они с тобой вообще разговаривать, не хотят. Если ты думаешь, что ты такой талантливый, сядешь тут в уголке красивый, и они все к тебе побегут – нет, не побегут. Это ты за ними бегай, да.
А потом они побегут за тобой.
Да, да, может быть.
Может быть, да. Нет гарантии, но попытайся хотя бы.
Как правило, не получится. Нет.
В общем, да. Да, по поводу изучения языков, да, я всегда говорю своим ученикам, но я люблю со спортсменами заниматься, потому что они нормальные люди. То есть они...
Видят цель.
Они, да. У них характер нормально,
да,
сделан.
Да, да.
Это. У меня тоже с партнером, у меня друг близкий здесь, в Питере. Мы очень говорим по этой теме, вот эта вот хрень с этими там тренингами бесконечными, ага. По личному развитию, да, и там, да, по созданию, да, да, бизнеса. Что люди вбивают в голову вот эта смена понятия, когда есть этика личности, этика характера, что нужно характер формировать, а потом человек сам личность формирует. Они нет, они берут дебилов и вбакают им в голову, что попало, а потом пойдут там сниматься там сексом заниматься на улице, говорят, что вот мы продвинулись в духовном личность развитии, да.
Да.
Мы такие, это самое, это вы там зашоренные, а мы там освободились от ограничений, понимаешь. И вот это видно просто везде, что человек, у людей просто в основном вот это не сбито, вот эта дисциплина, вот это трудолюбие, и хотят вот легких результатов во всем просто.
Я даже понять деньги, не могу, вот они когда про этот личностный рост, это вообще про что?
Это просто бред.
Да, я
это вот просто бред.
Я понимаю образование, где ты получаешь какие-то знания, профессию, навыки. И с этого можешь зарабатывать деньги, применить то, чему тебя научили, применил, получил деньги, это понимаю. А заниматься сексом на улице – это…
Как это связано с духовным ростом?
Да, это к чему? Ты такой раскованный, ну, на здоровье раскованный. А деньги где? Не, ну, если им нравятся деньги шарлатанам отдавать, ну, наверное, хорошо. Шарлатанов можно поздравить. Да, нащупали да. хорошее место, да, где очень, можно очень заработать.
Очень хорошую да. нишу, да. Очень хорошую нишу, как называем это в прикол, это вторые 90-е. Тогда были вот так, а теперь вот так. Законно люди сами несут свои деньги.
За них только порадоваться можно. У них, по всей видимости, есть деньги, которые им на еду хватает, на одежду хватает. А вот это можно отнести куда-то, отдать. Возможно, запросто секрет узнаешь.
Да. Если не на тантренинге, то на более дорогом там точно скажут.
Да.
Который по 100 тысяч, а вот там тоже тебе скажут, как стать балбесы. Развитым. Да.
Балбесы вообще. Вот. А испанский, на котором говорят в Колумбии, он сильно отличается от того, на котором говорят в Испании. Да. Испанец типа тебя поймет?
Да, поймет. Конечно, поймет, но если он начнет говорить, чем отличаются вот эти языки? Допустим, нам между латиносом и проще общаться.
А.
Потому что если мы сразу понимаем, кто ты мексиканец, эквадорец, колумбиец и кубинец, это всем понятно сразу, да, если ты общался.
Хотя а почему?
Раз. Потому что…
Они как хохлы букву «Г» говорят.
Ну,
как, да?
Вот это, то есть акцент разный.
Ага.
Акцент разный, это, во-первых, как говорит человек, это каденция называется по-испански, то есть скорость, с которой говорит человек, и на какие слова он делает акцент. Это разное. И как называются предметы. То есть, если испанец начнет говорить, вот как он называет свои предметы там в Испании, я не пойму. Хотя это один язык.
Например, какие предметы?
Уф, ну, я например. Сейчас был в Тенерифе. Гуаво.
Что это?
Автобус. Везде автобус.
А у них гуаво?
Гуаво. У них гуаво. Куала гуаво, то есть бери автобус. Чего? Ты смотришь, думаешь, что нужно что-то взять. Не, вот гуаво, вот она едет. А, вот автобус. Ну, автобус, да, это гуаво. То есть, если вот так называть вещи, как называют только местные, то непонятно. А та грамматика одна и та же.
То есть, пошел, побежал, зарезал,
да, это все понятно. Да, это все понятно. А когда начинаются существительные называть по-особенному, ну, как, например, там, поребрик или там, бордюр, подъезд или там, парадная, то если не знаешь, то непонятно, о чем говорят. А грамматика, да, понятно.
А ты знаешь, почему парадная, да?
Нет. Потому что парад?
Нет. Когда были богатые люди, ну, пока большевики их не перерезали всех, были богатые люди, у них были богатые дома. В богатом доме всегда был парадный подъезд. Это подъезд, это значит подъезжать. То есть они на каретах, лошади, кареты.
Подъезжали.
Они подъезжали, да, это называется парадный подъезд.
А почему парадный?
Сейчас скажу, но это шутейное, это там, где белые люди, то есть хозяева, вот здесь парадный вход,
ага.
Это, ну, не то, что торжественный, но это приличный. Не знаю даже, как объяснить, то есть приличные люди, они вот, сейчас дальше скажу, а прислуга, это не люди, как ты понимаешь.
Естественно, не это антерменш.
Да, для них есть черный ход, то есть через кухню, там, через помойку, еще где-то. Они не могли оттуда через парадный подъезд заходить. Категорически, есть такой у нас поэт был, Некрасов. У него есть такое известное стихотворение «Размышления у парадного подъезда». Что кому можно, кому нельзя, эти крепостные, а эти барин там и всякое такое. Вот. Парадные. Он мужского рода. Подъезд – это куда подъезжают. Когда случилась революция, дома стали строить новые и всякое такое. Люди в города тянулись из деревень, они не сильно грамотные, поэтому парадный превратилось в парадное. Оно среднего рода, что, мягко говоря,
странно. Странно, да.
И в то же время, а если не парадное, это в Питере так называют, больше нигде нет, то он почему-то называется подъезд. Хотя туда никто не подъезжает. Приехать туда нельзя. Вообще на каретах больше никто не ездит. Дом 7 подъездов. Почему они подъезды? Если к нему не подъехать, там тропиночки проложены. Но как-то вот так. Вот.
Как-то не по-русски сказано.
Нет, абсолютно вообще.
На русском, но не по-русски, да.
Да, при этом, ну, парадное, оно как-то... Это как кофе. У нас есть масса слов.
Да,
кофе.
Да.
Это вот для русского это оно. Так говорить нельзя категорически. Кофе – это он. А это потому, что при Петре царь Петр был, и кофе он из Европы завозить начал, он тогда назывался по-русски кофей, и краткое на конце, естественно, был
он.
Мужского рода, да, это он, а кофе, оно, многие говорят, оно.
Да.
В общем, языки дело непростое. Надо память тренировать очень сильно и вообще всем этим непрерывно заниматься.
Ну да, человеку должно быть интересно просто заниматься. Это должно быть как для ученого, он какое-то открытие должен делать. Постоянно это должно быть какое-то открытие, и тогда не нужно вот этой чушью заниматься, что а где брать мотивацию, написать в интернете. А помогите, пожалуйста. У меня пропала мотивация. Это что такое просто? И в этом мужики пишут, у меня пропала мотивация. Жесть. Я тут что, тоже с женой скажу, у меня пропала мотивация просто быть тебе мужем, что ли. Вот так тоже скажу. Что это такое?
Ну, как дети маленькие.
Они дети просто, вот они дети маленькие.
Эмоционально незрелые абсолютно. Ну, им нравится это вот, чтобы тебе до 50 лет тебе все, ты чувствуешь себя как 15-летний.
Это хорошо и приятно. Малолетний дебил.
Советы дают, блин. Общаться там с интересными людьми. Умные слова пишут там в интернете, что вот, видишь, как мотивация, там психология.
Да, картинка вот, красивая. Да, я на нее посмотрел и сразу захотел учиться. Потом картинку забыл и расхотел. Дети. Надо взрослеть, в общем-то.
Да.
Дисциплина, характер, а отсюда все остальное уже само наладится.
Да, да.
Познавательно. Хотим в Колумбию, ёлы-палы.
Обязательно приезжайте. Деньги берите.
Обязательно. Фотоаппарат и айфон.
Фотоаппарат, айфон оставляйте здесь. Калаш и там можно найти.
Не пропадем.
10 тысяч баксов стоит.
Спасибо. Познавательно, интересно. У тебя ресурс какой-нибудь есть? Страничка где-то людей
иностранных. Да, там есть страница, куда можно зайти.
Спросить. Под роликом, да. Линк. Кому интересно, забегайте, задавайте вопросы. Спасибо.
Спасибо. До свидания.
На сегодня все.